Также мы должны еще пройти два таких важных диакритических знака. Это дагеш и рафе. Мы с вами уже проходили алфавит, и мы с вами прошли, как записываются согласные буквы и как они произносятся. Затем во второй главе мы познакомились с обозначениями кратких и долгих гласных звуков. И теперь мы снова возвращаемся к согласным и поговорим о том, какие есть особые согласные, которые выделяются в особые категории, в особые группы. Вы пока что, может быть, не увидите всей значимости этой информации. Вы скажете, ну зачем все эти классификации приводить? Но пока не понимаешь, но разумеешь после. Вот это важная информация, потому что это будет влиять и на чтение, и на некоторые особенности морфологии впоследствии при образовании различных форм слов. Мы с этим будем сталкиваться позднее. Итак, давайте мы сейчас обсудим вот эту вот информацию, но поверьте, что она важна, ее вам нужно знать. Во-первых, гортанные буквы. Четыре буквы алфавита называются гортанными или с латинского соответствующего термина ларингеальными. Это буквы айн, хайт, хэ и алеф. В дополнение к этим четырем буквам, буква рэш иногда проявляет свойства гортанных, хотя формально она и не является таковой. То есть «реш» мы не называем гортанной в древнееврейском языке, но, тем не менее, она ведет себя как гортанная. Поэтому иногда, в некоторых случаях, даже когда мы будем обсуждать правила, вы будете слышать такие оговорки, например, что вот это бывает в случае гортанных и «реш». То есть «реш» она присоединяется к гортанным, она ведет себя как гортанная во многих случаях. Гортанные подразделяются на два класса – слабые и сильные. Слабыми гортанными называют алеф и айн. Хотя айн обычно слабая, ее свойства непостоянные, она может вести себя по-разному. Поэтому, опять же, может быть, сейчас вам это не столь значимо, не столь важная информация, но впоследствии вы иногда столкнетесь с тем, что айн выделяется из общего класса, и она иногда даже в случае с айн могут быть разные варианты. И вы потом не удивляйтесь, вы будете знать, что айн, она ведет себя немножечко непостоянно. Одна из причин этого может быть, заключается в том, что вот этот вот звук и, соответственно, буква айн в древнееврейском языке является результатом или представляет собой результат слияния двух разных звуков и двух разных букв, которые, к примеру, различаются в арабском языке. В еврейском они не различаются, в арабском языке есть айн и райн. То есть одна и та же вот эта вот глубокая гортанная, но она у нас чуть-чуть по-разному пишется. Ну, точнее, там у нее есть специальное обозначение, там еще ставится, либо ставится точка, либо не ставится точка, и в зависимости от этого она произносится как либо «айн» в одном случае, в другом случае «райн». И это две разных буквы. Но вот в еврейском языке они не различаются. И есть разные исследования на эту тему, есть разные дебаты по поводу того, проявляется ли согласная «райн», вот это вот из более древних форм семитского языка, проявляется ли она в еврейском. Вот один из... Просто это, опять же, не столь важная сейчас информация для усвоения грамматики, но это любопытная дополнительная информация, которая, может быть, где-то вам пригодится. Когда различные названия... Вот, о том, как произносились те или иные буквы, звуки в древние времена, мы можем судить по транслитерации названий. Когда название переводится, транслитерируется на другой язык, тогда мы можем примерно представить себе, как люди слышали произношение вот этого названия. И интересно, что хотя чаще всего гортанная «райн» у нас при транслитерации на греческий язык, допустим, один из ранних, самых ранних переводов древнееврейских писаний, это, вы знаете, Септуагинта, перевод на греческий язык. Так вот, Хотя чаще всего при переводе на греческий язык гортанный айн у нас никак не обозначается, то есть просто слово начинается с соответствующего гласного. Гортанный просто сливается с гласным. Но в некоторых словах мы можем услышать, что айн у нас действительно транслитерировалась в какую-то согласную букву. Ну, например, в слове «амора», казалось бы, мы должны бы написать через «а» или «о», да, «амора», то есть просто начиная с гласного звука, но в греческий язык оно вошло как «гомора», да, то есть транслитерировалось через букву «г», что, вероятно, указывает на более эмфатическое произношение, более эмфатическую артикуляцию вот этого звука «райн». Вот, и вполне возможно, что здесь прозвучало как раз и вот, прозвучал вот звук более, более сильный такой, более выраженный. Вот. Итак, мы сказали, что согласные «айн» и «алев» они относятся к слабым гортанным, согласные «ге» и «хейт» они относятся к сильным гортанным. Все гортанные обладают следующими особыми свойствами. Все гортанные не удваиваются. Мы с вами узнаем, что все согласные в древнееврейском языке могут удваиваться, и это в определенных случаях происходит удвоение. Это тоже как один из способов, одна из форм словообразования, одна из форм флексии. Но гортанные не удваиваются. Уже в этом уроке чуть позже мы будем говорить о том, что удвоение обозначается при помощи такой специальной точки внутри буквы, она называется дагеш. Но вот гортанные не принимают дагеш. Во всех буквах может быть дагеш, кроме гортанных. Есть некоторые исключения, которые мы не будем разбирать, они для нас не важны, это из раздела казуистики скорее. Но вот общее правило такое, что гортанные не удваиваются и, соответственно, не принимают дагеш. Обратите на это внимание. Это одно и то же. Это одно и то же правило фактически. Это просто два варианта. Как знаете, есть много вариантов формулировки законов термодинамики. Есть там сотни вариантов. Да? Также вот это вот правило, это одно и то же правило, но оно можно вот двумя способами его сформулировать, что гортанные не принимают дагеш и гортанные не удваиваются. Дальше второе правило. Гортанные предпочитают гласные класса А. Гортанные предпочитают гласные класса А, как под самой гортанной, так и вокруг нее. Что это означает? Это означает, что в некоторых случаях, когда под другими согласными была бы какая-то другая гласная, был бы какой-то другой гласный звук, гортанные будут видоизменять этот звук на А. Мы с этим будем сталкиваться. Итак, гортанные предпочитают гласные класса А, и гортанные предпочитают составное шва. Что такое шва? Для вас пока что еще, опять же, непонятно, но мы в скором времени, в следующем, по-моему, в следующей главе мы должны будем это разбирать. Так вот, шва, если под простыми, под обычными согласными у нас обычная шва идет, то под гортанными будет составное шва. Об этом мы, опять же, поговорим потом. Но сейчас вот это вот, эти три правила вы должны уже представлять себе. Вот таковы особенности поведения гортанных. Итак, гортанные не удваиваются. Гортанные предпочитают гласные класса А и предпочитают составное шва. Примечание по поводу удвоения реш вы можете самостоятельно прочитать. Реш тоже обычно не удваивается, и в этом ведет себя тоже как гортанное. Но есть некоторые исключения, когда реш удваивается. Это, опять же, из раздела казуистики, с этим редко приходится сталкиваться. Вы можете прочитать это, чтобы иметь это в виду, но мы не будем на этом как-то особо останавливаться. И запоминать тоже это не обязательно, это вам не сильно поможет. Есть ли какие-то вопросы по гортанным буквам? Нет, хорошо. Следующее – это понятие о немых буквах. Четыре буквы могут утрачивать консонантный характер и становиться немыми. Это буквы алеф, хе, вав и йод. Условия, при которых они становятся непроизносимыми, мы будем обсуждать позже. В настоящий момент нужно просто запомнить, что вот эти вот четыре буквы могут утрачивать консонантный характер и становиться немыми. Что это будет означать? Это будет означать, что они просто сливаются с предыдущей гласной. Сливаются с предыдущей гласной и никак при произношении не обозначаются. Просто чтобы вы представляли себе, о чем идет речь, я приведу вам один пример. Допустим, буква «Алеф». Буква «Алеф». Мы с вами говорили, что она обозначает гортанную смычку. То есть останавливается поток воздуха. И начинается следующий гласный, и начинается уже как бы с твердой атаки. Такой вот музыкальный термин. Вот. Иногда «Алеф» сливается с гласными и теряет свою вот эту вот консонантную силу. Ну, допустим, есть при присоединении, есть такое слово «элохим». Вы наверняка его слышали, знаете, «элохим», да, «бог». Вот. Когда мы присоединяем к нему предлог, этот предлог сопровождается, как правило, коротким гласным звуком. Более точно и более конкретно мы будем говорить об этом потом, но пока вот достаточно для вас так будет сказать. Вот. Так вот, по идее, «Алеф» должен обозначать вот эту вот гортанную смычку, и должна быть остановка звука. То есть должно быть, к примеру, «бе элохим». То есть нужно остановиться, чтобы обозначить «алеф». «Бе элохим». Но мы с вами будем изучать позднее, что в данном случае «алеф» теряет свою консонантную силу и сливается с гласной. И мы не будем произносить «бе элохим». Мы будем говорить «бе элохим». То есть теряется «алеф», он выпадает полностью. Слышите разницу, да? «Бе-элохим» или «бе-элохим». «Алеф» пропал, мы его не произнесли. Вот. Это то, о чем мы говорим, что некоторые гортанные могут теряться при произношении, сливаясь с гласным звуком. Условия, когда это происходит, варианты, когда это происходит, они будут разбираться позднее, по мере того, как мы с вами будем изучать слова и морфологию. Но сейчас пока нужно запомнить, что вот эти вот гласные, вот эти вот согласные, они могут становиться немыми, так называемые немые буквы «алеф», «хе», «вав» и «йод». Вы можете заметить одну простую вещь. Вы можете заметить, что это в основном те же самые согласные, которые у нас используются для обозначения гласных звуков, да? Вот, хотя в масорецкой традиции, написания, в тех манускриптах, которыми пользовались масореты, алеф не использовался для обозначения гласных звуков, но алеф широко используется для обозначения гласных звуков, например, в арамейском языке, в том числе и в библейском арамейском. Вот, поэтому это было тоже очень, ну, хорошо знакомо всем людям. Вот. Итак, вот эти вот четыре согласных, они используются в общем и целом, да, вот с той оговоркой, которую я только что сказал, они используются для обозначения гласных звуков, и не случайно, потому что они действительно часто сливаются с гласными и сами по произношению близко стоят к гласным. Вот до сих пор есть ли какие-то вопросы по немым буквам? Все понятно объяснено, да? Если нет вопросов, это значит, либо все понятно, ясно, хорошо, либо вообще непонятно, что вы даже не знаете, о чем спросить. Вот. Да, если вы не знаете, о чем спросить, вы можете задать какой-то отвлеченный вопрос, который... То есть вы можете спросить, например, а что это за язык, о котором вы говорите? Например, это если вы потерялись, да. А мы с вами сначала вспомним, о чем мы говорим. Да, вопросы можно задать. Хорошо. Следующий вариант особых букв – это буквы, обозначающие гласные звуки. Я, в общем-то, уже говорил об этом многократно, но мы сейчас это обобщаем, всю эту информацию, что хотя в некоторых других вариантах письма использовались и другие буквы для обозначения гласных звуков, в частности, я упоминал про использование согласной «алеф» в арамейском письме, в том числе в библейском арамейском, и также в кумранской практике. Это тоже мы сталкивались уже с этой информацией, что в кумранских свитках тех же самых еврейских текстов, да, используется частенько алиф для обозначения гласного звука, звука а. Но вот теперь сделали это примечание, да, и отложили его в сторону. А в тех свитках, которые легли в основу масоретского текста, то есть мы считаем, что это, скорее всего, свитки, приближенные к храму, использовавшиеся в храмовом богослужении, вот тот вариант текста не использует алиф для обозначения долгих гласных, то есть не использует алиф в качестве матерлекционис. Так вот, в тех текстах, с которыми мы с вами будем иметь дело, прежде всего масоретский текст, да, и мы с вами изучаем орфографию именно масоретского текста, вот. Вот в этих текстах у нас используются только три согласных для обозначения гласных звуков. Это «хе», «йод» и «вав». «Хе» у нас используется для обозначения долгого «а» на конце слова, долгий «а» на конце слова. «Йод» используется для обозначения долгого звука «е» и долгого звука «и». То есть «йод» может выступать эквивалентом гласных «цере» и «хирек». И «вав» используется для обозначения долгого «о» и долгого «у», то есть может выступать эквивалентом «холем вав» и «холема», кстати сказать, просто обычного, здесь это у вас, кстати, не указано, но эквивалентом обычного «холема» и эквивалентом «кибуца» и «шурека». Есть ли вопросы? Все понятно, хорошо. Следующая особая группа букв – это губные или лабиальные. Вот, ну, от латинского «labia» – это «губа». Соответственно, лабиальные – это губные звуки. Три буквы алфавита обозначают звуки губные. Это «бет», «мем» и «п». И вы можете запомнить их очень легко, как БМП. Все знают, что такое БМП. Многие из вас в армии служили. Вот, боевая машина пехоты. Вот, легко запомнить вот эти губные звуки. Губные звуки – это БМП. Почему это важно? Опять же, в некоторых случаях это будет у нас фигурировать. Мы с вами будем говорить, что вот перед губными у нас такой-то союз принимает такую-то форму, к примеру, да? То есть мы скажем, перед губными у нас будет некая особенность. Вы будете знать, что это за губные, БМП. Да, то есть перед БМП у нас будут некоторые особенности при образовании некоторых форм слов. Вопросы? Все понятно, хорошо. Ну и теперь очень важная тема, это тема «дагеш». Дагеш, корень дгаш на сирийском означает пронзать, пронзать. Так вот, дагеш – это, в общем-то, ае в сирийском языке – это у нас форма причастия, то есть пронзающий. Вот, пронзающий. Так таков смысл названия этого знака – дагеш, пронзающий. И дагеш – это он представляет собой точку. Сейчас я покажу. Точку, которая ставится в середине буквы. Ну, допустим, если взять вот такую вот букву, букву «кав», и в серединке будет стоять вот такая вот точка. Эта точка называется «дагеш», и она так называется, потому что она как бы пронзает букву, да, пронзающий. Вот. Каков смысл, грамматический смысл этой точки? Мы об этом сейчас как раз и поговорим. Здесь есть одна небольшая сложность. Дело в том, что вот эта вот точка, одна и та же точка, совершенно без всякого различия в написании, она может обозначать два разных варианта. Различают слабый дагеш и сильный дагеш. Давайте поговорим о них по очереди. Слабый дагеш – по латыни «дагеш лене», «лене». Ну, «лене» – это и есть слабый по латыни в форме среднего рода, «дагеш лене». По-еврейски это называется «дагеш катан», «дагеш катан», то есть Катан – это буквально маленький, ну, то есть малый или слабый дагеш. Или называется дагеш каль. Каль – это легкий, что тоже обозначает, в общем-то, то же самое – слабый или малый дагеш. Но чаще всего мы будем пользоваться русским термином «слабый дагеш», либо часто вы будете встречаться с латинским термином «дагеш лене» в европейской литературе, чаще всего именно так. Слабый дагеш может встречаться только в 6 буквах еврейского алфавита. Только в 6 буквах, запомните, пожалуйста. Слабый дагеш не во всех буквах может встречаться, в отличие от сильного. Только в 6 буквах. Бет, гимель, далет, каф, пе, тав. И есть мнемоника специальная, ну, мнемоника, как вы знаете, это прием, облегчающий запоминание. Так вот, мнемоника, которая позволяет запомнить эти буквы, это бгат кфат. Бгат кфат. Ну, то есть, просто прочтение этих букв вот таким вот приемом. Бгат кфат. Они идут по порядку, как они расположены в алфавите. Видите, Б, Г, Д, К, П, Т. Бгат кфат. И вот теперь вы можете вспомнить, когда мы с вами, кажется, это было на втором уроке, что ли, ну вот несколько семинаров назад, мы с вами проходили алфавит, и помните, когда мы просто записывали эти буквы последовательно, некоторые буквы мы писали в двух вариантах. Мы писали в варианте без точки, и рядом писали такой же вариант с точкой. И мы говорили с вами, что без точки они произносятся по щелевому варианту, а с точкой они произносятся по смычному варианту. И это позволяет нам различать, скажем, звуки «б» и «в». «Бет» у нас может писаться с точкой, это будет смычное «б». Или без точки, это будет щелевое «в». Вот. И хотя у некоторых других из этих букв у нас в современном произношении не различается щелевое и смычное произношение, ну, допустим, как «г», в принципе, «гимель» мы сейчас уже не различаем, мы не говорим «г» и «г», хотя первоначально, скорее всего, это так примерно и было. Также «д» и «д» мы сейчас тоже не различаем. Но вот «к» и «х» это очень четко различается в современном произношении, «п» и «ф» точно так же очень четко, про «б» и «в» я вам уже сказал. Ну и «т» не различается в современном произношении, но первоначально различалось как твердое «т» и щелевое, точнее, смычное «т» и щелевое «т». Вот. Так что вот это исторически существовала разница в произношении всех 6 букв «бгат кфат» по смычному и щелевому варианту. И разница вот эта в произношении в масорецком письме, при помощи вот разработанных масоретами значков, она обозначалась с помощью дагеша. И вот дагеш слабый, слабый дагеш, это и есть именно тот самый дагеш, та самая точка, которая различает смычное и щелевое произношение вот этих вот 6 букв. У всех остальных букв нет разницы между смычным и щелевым произношением, и не было исторически. Вот, по крайней мере, на том этапе развития языка, который мы рассматриваем, то есть классический библейский язык, библейский корпус, классический еврейский язык, библейский корпус, вот на этом этапе у всех остальных букв уже не было разницы в произношении между смычными и щелевыми. Поэтому нет слабого дагеша для всех остальных букв. Понимаете, да? Только у этих 6 бгат кфат у нас в библейский период была разница в произношении смычное щелевое, и поэтому только для этих 6 букв существует слабый дагеш, который показывает, что эти буквы произносятся по смычному варианту. Понятно, да? Теперь понятно, почему слабый дагеш у нас встречается только в 6 буквах. И что он обозначает? Тоже понятно, да? Итак, мы с вами уже сказали, как они произносятся. Теперь важный момент. Слабый дагеш, это уже пункт 3.5.1.3 на странице 21, вы можете перелистнуть страничку. Слабый дагеш ставится тогда, когда одна из этих 6 букв открывает слог, будь то в начале или в середине слова, если ей не предшествует гласное. Давайте еще раз. Значит, слабый дагеш ставится в этих буквах, если они открывают слог. То есть, если они стоят в начале слога. Если они стоят в конце слога, то что это будет означать? Это будет означать, что внутри слога есть гласное, да, которое предшествует этому согласному. Да? Если они открывают слог, сейчас, секундочку, если они открывают слог, это значит, что перед ними нет гласного, да? Сейчас я уточню более точно, более конкретно это скажу. Но вот такой вариант, да, просто чтобы вы поняли, почему мы говорим о начале слога. Если они стоят в начале слога, то это значит, что они могут быть в начале так, что им не предшествует гласный. Если они стоят в конце слога, то это значит, им однозначно предшествует гласный. Без вариантов, да, потому что в слоге есть гласный. Вот, поэтому мы говорим о начале. Вот, теперь еще дополнительно, но ведь... Перед слогом тоже может быть какой-то слог, заканчивающийся на гласную. Поэтому перед данным слогом может быть еще гласный звук. Это тоже другой вариант. Поэтому мы вот такие два примечания вставляем, что слабый дагеш ставится вот в этих буквах, бгат-кфат, когда они стоят в начале слога, и им не предшествует другой гласный звук. Например, вы уже заучивали к предыдущей главе слова, и в частности, Гарик сегодня спрашивал по поводу слова «давар» и точки, которая там стоит. А вот теперь мы сейчас давайте посмотрим на это слово. Это слово, которое означает «слово». Вот, посмотрите. Давайте посмотрим на первую согласную этого слова «далет». Она стоит у нас в начале слога? Да, в начале слога. Предшествует ли ей какой-то гласный звук? Нет, не предшествует. Поэтому мы ставим точку, и поэтому мы произносим ее не как «the», да? Ну, хотя мы сейчас, как мы уже с вами оговаривались, не различаем это произношение смычно-щелевое, но так, чтобы был смысл в том, о чем мы говорим. Вот, то есть вы должны понимать, что это не просто какие-то так красивее рисовать, да, с точкой в начале. Нет, но что эта точка, она когда-то несла грамматический смысл, отличающий произношение. Поэтому, хотя мы при чтении не будем это различать, но сейчас, пока мы говорим о правилах, да, и говорим о самой вот этой вот точке, давайте я буду немножечко различать все-таки для всех шести букв бгат-кфат, буду различать произношение, хорошо? Чтобы нам меньше путаться. Так вот, здесь у нас это слово начинает, эта буква начинает слог, и ей не предшествует никакая гласная. Соответственно, мы в ней ставим точку и произносим ее уже не «the» исторически, а «de», то есть по смычному варианту. «Да», таким образом слог получается. Следующая буква «бет». Она у нас первая в слоге. В слоге. В слоге, да. Слог у нас «вар», да, и она у нас первая в слоге. Но, то есть одно правило, одно условие соблюдено, но не соблюдено второе условие. Предшествует ли ей гласный звук? Да, потому что перед ней у нас идет открытый слог, заканчивающийся на гласную. Да, а ей предшествует гласный звук, значит, второе условие не соблюдено. Все, мы не ставим эту точку. И получается у нас «давар». Вот. Есть ли какие-то вопросы до сих пор?
Да, вопрос такой. Нужно ли на практике, если раньше это различалось предложение, то сейчас такое практическое значение несет дагеш? Это первый вопрос. А второй вопрос. При заучивании нужно ли руководствоваться правилами этими, как бы вспоминая о том, где перед каким словом что ставится, или же нужно просто запоминать, глядя на слово?
Я, можно начну со второй части вопроса. При заучивании нужно ли руководствоваться правилами? Да. Когда вы заучиваете слова, руководствуйтесь правилами, и это вам сильно облегчит понимание, почему здесь стоит точка, а здесь не стоит. Более того, когда мы с вами начнем уже изучать морфологию и изменения слов в зависимости от формы и от различных сочетаний, слов. Вот вы увидите, что у нас часто в некоторых ситуациях у нас будет вот эта вот точка то появляться, то исчезать. Ну, допустим, в этом же самом слове «давар», вот когда оно в начале стоит, в начале слова, у нас точка стоит, да, слабый дагеш, Д. Но если мы к этому слову перед ним что-то присоединим, и это что-то будет заканчиваться на гласный звук, то у нас дагеш исчезнет, потому что будет это второе условие не соблюдено. Это обязательно, когда перед ним не идет гласный звук. Если мы сюда присоединим что-то еще к началу этого слова, и оно будет заканчиваться на гласный звук, то дагеш у нас исчезнет. Так что помните эти правила и действительно руководствуйтесь этими правилами. А теперь к первой части вопроса, какое это имеет практическое значение, если сейчас это при произношении никак не учитывается, не влияет на произношение. Это имеет прежде всего то практическое значение, на мой взгляд, что мы будем видеть вот эту ситуацию регулярно в библейском тексте. Это именно то, что мы будем видеть в масоретских манускриптах, в масоретском тексте. То есть мы будем видеть, либо эта точка присутствует, либо она отсутствует. И для того, чтобы нам понимать, почему она присутствует или отсутствует, нам нужно знать вот эти вот правила. Понятно. Это что касается слабого дагеша. Дальше мы будем говорить еще о сильном дагеше. Он будет иметь большее грамматическое значение. Потому что сильный дагеш, удвоение, будет различать некоторые формы слов. Но это будет чуть-чуть позже. А вот в отношении самого слабого дагеша, который, собственно, вся его функция сводится к тому, чтобы различать смычное щелевое произношение шести букв, которые в этих двух вариантах произносились. Вот его значение такое, да, что просто мы будем понимать, что происходит в масоретском тексте. Почему здесь есть точка, здесь нет точки. Еще вопрос? Хороший вопрос. Работает ли это правило всегда или есть исключения? Есть некоторые исключения. Некоторые исключения, которые особо оговариваются. В частности, есть такие исключения, когда у нас будет предшествовать букве «бегат кфат», букве «бегат кфат» будет предшествовать закрытый слог, то есть слог будет заканчиваться на согласный, но тем не менее... А вот эта вот буква «бгаткфат», хотя она и открывает слог, и перед ней нет гласного звука, она будет сохранять щелевое произношение. Будет такой вариант, но мы его особо оговорим. Вот, это будет скорее как исключение. Вот, как правило, это не будет происходить. Как правило, у нас будет всегда соблюдаться вот эти вот принципы, эти условия.
Ага.
В общем-то, да, изменяемая часть слова. Хотя, это, собственно, частью слова, наверное, нельзя назвать в том смысле, как мы рассматриваем, скажем, части слова в русском языке, неизменяемая часть корень, да, и изменяемая часть приставки, суффикса, окончания. Здесь не совсем то же самое, да, потому что дагеш, он не столько, это не столько смысловая единица, слабый дагеш не столько смысловая единица, сколько фонетическая. Поэтому мы не можем ее отнести, собственно, к частям, как бы к морфологическим частям слова, понимаете? Сильный дагеш – другое дело. И вы сейчас узнаете об этом чуть-чуть позже, когда мы разберем сильный дагеш. Но вот слабый дагеш – это исключительно фонетическая единица. Она не несет какой-то морфологической роли или флексивной роли, да? То есть она не влияет на понимание смысла слова. Еще вопросы? Нет, тогда давайте мы сейчас сделаем перерыв 10 минут и продолжим после перерыва.